Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Кирилл Гришин и Елена Глещинская. Всем привет, Лен.
Привет.
Главная тема этого часа – большое интервью Владимира Путина. Он заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем. Цитата. «Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал... Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией», заявил президент России Владимир Путин. Что еще в этом интервью?
Какие еще важные тезисы, которые можно было бы обсудить? Миссия по возвращению беженцев в Нагорный Карабах возложена на российских миротворцев, и вопрос этого возвращения чувствительный и важный. Так считает президент России Владимир Путин. Если говорить о роли Турции, то Путин подчеркнул, что Азербайджан — это независимое суверенное государство и вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом сказать? Так и сказал президент России. И трудно, в связи с этим трудно обвинить Турцию в нарушении международного права в Нагорно-Карабахском конфликте, хотя вкусовые оценки могут быть разными. Это цитата Владимира Путина.
В интервью телеканалу «Россия-24».
Да. Турция никогда не скрывала, что поддерживает в Нагорном Карабахе Азербайджан. Это не сегодняшняя проблема, это геополитические последствия развала СССР.
Владимир Путин также сообщил, что турецкие солдаты на линии соприкосновения в Карабахе – это провокация. Турецкий лидер Эрдоган это понимал. В Москве же удалось убедить Азербайджан и Турцию, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Карабаху.
Еще надо сказать о ситуации в Армении. После подписания соглашений по Карабаху властные структуры не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, так считает президент России. А вот обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований. Однако Владимир Владимирович признался, что он не понял, почему же Пашинян отказывается от условия о возвращении мирных беженцев в город Шуша. Вопрос о передаче города Шуша никогда не ставился. Он возник в ходе нового витка конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент России.
Подробнее поговорим с президентом научного общества «Кавказоведов», главным научным сотрудником сектора «Кавказа» ММО РАН Александром Крыловым. Александр Борисович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы же сейчас представили некоторые тезисы из большого интервью Владимира Путина. Также Владимир Путин считает, что войны в Карабахе можно было бы избежать, приняв предложенные в 2013 году идеи. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, и все-таки, если к 2013 году возвратиться, то каким образом можно было бы избежать вот этой самой кровопролитной трагедии 2020 года?
Ну, можно было бы ее избежать, если бы стороны согласились на ввод миротворческих сил по линии соприкосновения, которую они сами бы определили для себя как приемлемую.
Вот, но по-моему, они не могут определить приемлемую линию.
Да. В том-то и дело, что вначале невозможно было согласовать эту линию, то есть что возвращается Азербайджану из пояса безопасности, вот, ограничится ли Армения только территорией Нагорно-Карабахской республики, там часть этой территории находится после войны под контролем азербайджанским, как бы этот вопрос решился, вот, но это одна проблема, то есть стороны договориться не могли о том, кто что получает в итоге, в каких границах будет существовать Нагорно-Карабахская республика в отложенном статусе. Вот, а это проблема вторая – отложенный статус. То есть вставал вопрос, кто будут те миротворцы, которые будут гарантировать безопасность. Потому что Армения, если бы соглашалась передавать пояс безопасности, то тогда азербайджанские войска могли одним ударом в течение дня силовым путем решить проблему. То есть здесь без твердых гарантий безопасности армянская сторона не могла сдать пояс безопасности. Вот. А здесь уже возникали противоречия между посредниками. То есть Соединенные Штаты, Франция и Россия, вот российских миротворцев наши западные партнеры категорически отвергали, а кого можно было бы предложить взамен, никого не предлагали. И поэтому здесь вот эти две проблемы, которые не позволили решить тогда без войны эту проблему.
Ну, я так понимаю, вопрос о статусе откладывается на будущее. До сих пор так и не смогли определиться с ним.
Да, ну, при этом азербайджанская сторона говорит, что этого вопроса больше нет, это территория Азербайджана. Вот, но, видимо, все будет определяться все-таки не так просто, потому что вот Россия официально заявила, что при этом должно учитываться мнение местного населения, которое должно вернуться в ту часть Нагорного Карабаха, Нагорно-Карабахской республики непризнанной. Вот, но с учетом ее волеизъявления. То есть все-таки принцип права на самоопределение здесь как-то будет учитываться. Но все это будет вот предметом таких очень сложных дипломатических игр дальше.
Вот Владимир Путин сообщил, что российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники. А как, по-вашему, Александр Борисович, будет строиться работа с турецкими коллегами?
Ну, точно так же, как и в Сирии, они в целом могут строиться успешно, но могут возникать и большие проблемы.
Ну, то есть, короче, здесь сложно доверять Турции. Давайте называть вещи своими именами.
Ну, вы знаете, помните выражение классическое, что у меня для вас других писателей нет. Вот поэтому у нас здесь вот есть такие партнеры, других партнеров у нас на Кавказе нет. Вот, и могли бы быть, скажем, американцы или НАТО и другие, но они...
Или та же Франция, более... которая изначально была в этом процессе, да?
Да, и Франция, но вы видите, что вот те внешние факторы, которые и державы, которые могли бы сыграть и помочь Армении, они фактически отмолчались и ограничивались только дежурными фразами. Так что здесь надо выбирать все-таки, с кем можно решать проблемы, а кто изображает только свое участие и исходит из своих интересов.
Получается так, что изначально, когда занимались решением вопроса в составе Минской группы, то были против и российских миротворцев, а Турции вообще тогда речь не шла. А в конце концов вот этот вот жар, да, из костра пришлось разгребать силами все-таки этих стран.
Ну, и Турция, и Россия заинтересованы в том, чтобы не было на границах нестабильных зон. Потому что здесь у нас интересы объективно совпадают. И для Турции вот милитаризация Черноморского региона, вот туда, скажем, американского флота, он также опасен, как и для России. Потому что здесь у нас общность интересов есть. Но есть и противоречия.
А почему? Но... почему? Турция же член НАТО. Как раз
ну, член НАТО, но да. Она своеобразный член. Это член, который имеет свое мнение.
Франдерствующий член НАТО.
А?
Франдерствующий.
Ну, почему? У него есть свои государственные интересы, они им следуют. Вот здесь, опять же, какой у нас интерес, о чем сказал Путин, то же самое главное, вот по поводу разблокирования транспортных путей, в принципе, то, что он сказал о геноциде армян 15-го года, его роли, тоже принципиально важно, потому что если представлять себе уже глобальную нормализацию ситуации, то, конечно, она может быть только в случае, если будет решена проблема геноцида, если Армения откажется от своих претензий к Турции, а Турция примет свою вину, историческую вину за те события, которые имели место в 15-м году. В принципе, такой вариант был в свое время. Это мягкое признание геноцида Турции. Он обсуждался, но потом из-за вот этой вот враждебности и уже решения о военном пути решения проблемы, принятые Азербайджаном уже лет 25 назад, вот это все оказалось неисполненным. Такая возможность есть, но она безумно тяжелая, потому что уговорить сейчас турок на подъеме их победоносного вот этой операции в Карабахе о том, что им надо в чем-то повиниться, это очень сложно.
Тем более, что, как вы сейчас сказали, я прошу прощения, о том, чтобы признать в мягком, так сказать, режиме геноцид, но это такого не бывает. Либо признаем, либо нет. А это потом еще и многомиллиардные выплаты. Потому что...
Вот в том-то и дело, что мягкий вариант признания предполагал, что Армения отказывается от своих территориальных и финансовых претензий к Турции.
Вот поверить Турции... очень трудно, если честно.
Конечно, так я об этом и говорю. Вот, но мы видим, что вот Армения 30 лет, у нее было две идеи национальные. Это Карабах и это международное признание геноцида армян. За 30 лет... Далеко ли продвинулись на этом пути? Здесь все-таки надо соизмерять свои силы с реальными возможностями. И вот здесь, вот, мне кажется, вот результат этой войны, трагический для армянской стороны, он ставит большие вопросы и требует переосмысления вообще национальных ориентиров. Все-таки идти по пути дальнейшей конфронтации и ставить политику Армении... перед ней главную цель – это взять реванш, вот, но это может оказаться губительным для армянской государственности. Так что это надо понимать. И здесь, я думаю, что армянские политики сделают соответствующие выводы и как-то переосмыслят свою прежнюю политику. К чему пришла Армения через 30 лет существования своей независимой государственности, постсоветской.
Да, понятно. Спасибо, Александр Борисович, президент научного общества «Кавказоведов», главный научный сотрудник сектора Кавказа и ММО РАН Александр Крылов был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. По одному не собираться. В России поочередное пикетирование предложили признать публичным мероприятием.
Под определение публичного мероприятия, согласно этому законопроекту, смогут по решению суда попадать и тематические прогулки. Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решение суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, которая осуществляется одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, но поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования. Вот это в пояснительной записке к законопроекту. Ну, мне даже понятнее не стало. Поправки предлагаются в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Вот мы спросили у автора законопроекта, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросом общественных и религиозных объединений, не будет ли этот законопроект, закон этот, не будет ли он применяться слишком жестко. Давай послушаем. Дмитрий Вяткин.
Причем здесь злоупотребление со стороны полиции, когда речь идет в первую очередь о решении суда. Где здесь может быть злоупотребление полиции? Суд может признать. В таких случаях тоже предостаточно. Я думаю, примеры приводить излишне, все и так о них знают. Когда некая компания собирается, на самом деле они проводят массовые мероприятия. Это может быть и митинг, это может быть и демонстрация, это может быть и шествие и так далее. Но при этом требования закона они не выполняют, потому что говорят, просто мы собрались посидеть, погулять, походить, там все что угодно.
Ну, то есть...
Это пока законопроект.
На русский язык, да. Есть такой законопроект. Собираться в единичном, так сказать...
Раньше нельзя.
Варианте.
Да.
Теперь нельзя, да? Если делать это посменно, да, то тоже получается нельзя, да?
Ну, вся суть законопроекта в том, что это не всем людям нельзя поодиночке гулять или пикеты устраивать, а суть в том, что запрещено такие действия, когда действия многих людей объединены одним замыслом и в одном и том же месте. Ну, то есть, чтобы не было, когда такие... массовые мероприятия и демонстрации, и митинги формально они ограничиваются тем, что якобы они по закону и вместе не собираются. Но вот чтобы исключить вот такие вот разночтения предыдущего законодательства, предлагается внести вот такую поправку. Но пока это только законопроект.
Вот теперь становится понятным. Итак, еще раз, посменные пикеты теперь предложено по суду признавать публичными мероприятиями. Главное, чтобы все-таки соблюдали социальную дистанцию, да, те или иные товарищи.
Да, в данном случае, да.
В любом случае. Российские политики высмели арест Украины 44 летавших в Крым самолетов. По их словам, этот шаг говорит о бессилии киевских властей и отчаянных попытках Киева напомнить о так называемой крымской проблеме.
Ранее прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав офиса генпрокурора Украины, а не ту, которую мы считаем прокуратурой Республики Крым, наложила арест, представляешь, на 44 российских самолета за полеты в Крым и завела уголовное дело о нарушении правил международных полетов и нарушении порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее. Но не надо бояться, самолеты на самом деле не арестованы. Аэропорт в Симферополе продолжает работать. Турпоток не иссякает. А реальная Украина так ничего и не может на самом деле не арестовать самолеты, не запретит летать, ездить на полуостров и так далее.
И Сергей Аксенов, глава полуострова, назвал решение вот этой самой прокуратуры мелкой пакостью, жестом бессильной злобы. Он подчеркнул, что российские самолеты продолжат летать в Крым, невзирая на заклинания украинских шаманов в прокурорских мундирах и судейских мантиях. А вот депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь отчет о проделанной работе.
Да, говорит, вроде бы по бумагам все сходится, и полеты в Крым запрещены, и самолеты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже ходят, стоят в киевском аэропорту, опечатанные с представленной охраны. А на самом деле все не так, как хотелось бы украинским властям.
И с нами на связи вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Евгеньевич, мы, конечно, смеемся и забавны вот такие вот заявления украинской прокуратуры, но на самом деле они могут быть иметь какие-то международные последствия юридические?
Ну, я действительно хотел бы подтвердить, что несмотря на всю абсурдность подобных действий и как бы отсутствие логики, то есть реальные события противоречат тем действиям, которые производят украинские власти, стоит подчеркнуть, что определенные последствия правовые, юридические могут быть. Например, в прошлом году, если не ошибаюсь, украинская сторона смогла выставить претензию Казахстану, ну точнее самолету, принадлежащему казахской фирме, что она осуществляла, что этот самолет осуществлял полет в Крым. И это имело последствия. Это на данный момент это пока единственный достоверно известный случай, когда Украина чего-то смогла реализовать. Если говорить конкретно про российские самолеты, то вот эта практика ареста воздушных судов, которые осуществляют полет на территорию Крыма, она существует с 2014 года. Она проводится прокуратурой Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве. Соответственно, они вот эти вот аресты, они делают как раз-таки вот уже достаточно давно. И эти самолеты арестованы, по-моему, их уже больше 100 единиц.
А они не могли их уже и продать по бумагам?
Но
что они делают?
Они пока не знают, кому выставлять претензии с правовой точки зрения. То есть они, по идее, должны в международные инстанции обращаться или еще куда-то. Но с точки зрения внутренней политики в Украине, оно, по сути, только на внутреннюю аудиторию только и рассчитано. Единственный прецедент, я же говорю, который был с Казахстаном, тогда было неосторожно. Я не вижу каких-то реальных последствий для российских самолетов с точки зрения задержания, где бы то ни было, или ареста, или каких-то финансовых претензий.
Скажите, пожалуйста, а вот с другой стороны, вот эта самая прокуратура, так называемая Автономной Республики Крым, то самое ведомство, которое, если я ничего не путаю, сидит далеко за пределами Крыма, и чего-то там изображает деятельность. Можно ли вообще всерьез относиться к таким вот вещам? У них же ведь есть и другие структуры, которые вот имитируют бурную деятельность вокруг Крыма.
Но я не думаю, что нужно игнорировать такие вещи. Просто нужно иметь в виду. В целом для украинского общества, для украинского социума это нормально. По большому счету различные антикоррупционные суды, антикоррупционные прокуратуры, они тоже имитируют деятельность на Украине. И украинское общество к этому, к сожалению, относится абсолютно безразлично. Имитация деятельности даже на уровне президента Украины сегодня стала нормой. И, соответственно, ни у кого не вызывает изумления, что существуют органы государственной власти в Украине, которые имитируют бурную деятельность, но по факту ничего не производят. Туда уходят миллионы на зарплату, на содержание чиновников, офисов, на обслуживание и международные дела, в том числе международные командировки. Да, но по факту практического результата от этого нет никакого. Но я все же хочу подчеркнуть еще раз, вот в чем деятельность эта, не то чтобы опасна, а что она, к чему она ведет. Вот такая деятельность украинских ведомств, занимающихся Крымом, она все-таки ограничивает развитие Крыма с точки зрения международного сотрудничества. Иначе говоря, если некие международные компании и организации захотят участвовать, активно участвовать в крымских процессах, то с уровня международных отношений, там на уровне МИДа, да, например, МИД Украины обратиться условно там к МИДу Великобритании с просьбой, чтобы английские компании не участвовали. То есть начнется такая дипломатическая неприятное взаимодействие между этими странами.
Понятно.
И это создает дискомфорт.
Дискомфорт, да. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
Радио «Спутник».
Только что пришло на ленту информагентств сообщение. Турецкий парламент одобрил президентский указ. Указ, соответственно, господина Эрдогана, который предусматривает отправку войск в Азербайджан. Телеканал НТВ турецкий сообщает. Таким образом, военнослужащие вооруженных, соответственно, формирований Турции отправляются в Азербайджан
в качестве миротворцев.
На один год. Мы помним, что накануне в турецкий парламент внесли, соответственно, вот эту самую инициативу. Все это проходит в рамках соглашения с Россией о создании миротворческого центра для наблюдения за обстановкой в Нагорном Карабахе. Буквально пару минут назад мы с тобой, Лен, в эфире говорили о том, что как действительно будет функционировать этот совместный центр. Ну, в общем, большие вопросы. Это даже не мы с тобой сказали, а эксперт, который с нами общался по телефонной связи, Александр Крылов. Таким образом, Турция отправляет своих военных в Азербайджан. Ну, когда они прибудут? Ну, наверное, мы узнаем подробнее об этом в выпусках новостей на «Радио Спутник», которые выходят в эфир каждые полчаса.
«Радио Спутник».
Крымские власти выставили на аукцион 100% акций одного из крупнейших в России винодельческих и виноградарских объединений «Массандра». Начальная цена 5,3 миллиарда рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до вечера, 18 часов 8 декабря.
Ну что, может, скинемся, поучаствуем в аукционе?
Ну, я бы купил, на самом деле.
Я бы тоже купила пару акций, но я думаю, что есть другие игроки, которые смогут купить и выкупить все 100% акций. На самом деле, еще 27 мая парламент Крыма внес винзавод «Массандра» в объекты, которые подлежат приватизации путем преобразования в хозяйственное общество. Вот если тебе интересно, кстати, насчет количества акций, там 3 миллиарда, что ли, да, 3 миллиарда.
3,5 миллиарда, округлим.
3,5 миллиарда по стоимостью по 1 рублю за бумагу. Комментирует президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
предприятие, о том состоянии, когда оно производит продукцию, этой продукции хватает для того, чтобы окупить все затраты и даже получить определенную прибыль. В принципе, предприятие работает где-то на пределе своих возможностей, и предприятие требует очень больших капитальных вложений для того, чтобы с этих виноградников, из этого винограда получилось гораздо больше прекраснейшего вина, которое это может получиться. А это значит, что тот, кто его покупает, он на самом деле покупает предмет для инвестирования, и туда, возможно, надо будет еще вложить и 5, и 10, и 15 миллиардов, я не знаю сколько, для того, чтобы это предприятие стало действительно изюминкой России.
Ну все, не покупаем, да? Массандра производит вино из виноградников, которые тянутся от Фароса до Судака. Их площадь составляет 4000 гектара. И вот всеми этими виноградниками придется заниматься будущему собственнику.
И добавлю, что команда представительства президента Украины Владимира Зеленского в так называемой автономной республике Крым, как мы уже упоминали эту структуру...
Все та же прокуратура,
все
да?
Все та же, как бы прокуратура направила, соответственно... определенное ходатайство из-за продажи имущества Monsanto. Посмотрим, чем эта история увенчается. Спасибо. Елена Глещинская, Кирилл Гришин. До встречи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».